Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Марианна Никольская. Сегодня мы продолжаем разговор об истории Толстовского дома. С нами краевед, кандидат географических наук Леонид Григорьевич Колотило.
Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели.
В прошлый раз мы узнали о жизни владельцев этого здания на улице Рубинштейна. Сегодня мы продолжаем наш рассказ. Леонид Григорьевич, на биографии вот этих людей можно изучать историю России, конечно.
Да, так, собственно говоря, мы и говорим о Толстовском доме в контексте Петербурга и истории России, потому что историю государства, историю страны, историю города можно как раз узнавать на примере того дома, в котором ты живешь. То есть любой дом, он связан незримыми нитями вот с историей страны. И для того, чтобы осознавать себя частицей этой страны, надо изучать там, где ты живешь. Надо смотреть вокруг, как в знаменитой песне «С чего начинается Родина».
Да, абсолютно с вами согласна. Но возвращаемся к хозяину, к первому хозяину Толстовского дома, к графу Михаилу Павловичу Толстому.
Собственно говоря, Лев Николаевич и Михаил Павлович Толстой доводились друг другу пятиюродными братьями. То есть они потомки один старшего брата, вот Лев Николаевич потомок старшего сына Петра Толстого, сподвижника Петра I, начальника страшной тайной канцелярии, собственно говоря, первого графа Толстого. А от младшего сына идет как раз ветвь, которой и принадлежал граф Михаил Павлович Толстой. То есть они доводились друг другу пятиюродными братьями в одном поколении, но, во-первых, они были очень разные по своему возрасту. Лев Николаевич Толстой, напомню, был 1828 года рождения, а Михаил Павлович был 1845 года рождения. И мало того, у них были совершенно разные интересы. Ну, понятно, что боевому генералу были не совсем понятны такие идеи его знаменитого кузена, как непротивление злу насилием. Ну, то есть, понятно. И, тем не менее, во-первых, они были хорошо знакомы. Во-вторых, у них была переписка. Правда, переписка была семейно-бытового плана, не более того, то есть никаких вопросов творческих, там, ах, как выписан образ там, Пьера Безухова или там, Стива Облонского, этого не было. То есть чисто семейные бытовые вопросы, и закончилась эта переписка довольно анекдотично. Дело в том, что Лев Николаевич Толстой написал как-то гневное письмо, в котором он осудил своего кузена Михаила Павловича Толстого за то, что тот отдал под суд крестьян за незаконную порубку леса. Вообще Лев Николаевич, он любил писать такие гневные письма, осуждал того и иного человека. То есть он пытался исполнять роль совести нации. То есть всегда указывал на какие-то недостатки, но вот тут посчитал, что крестьян отдал под суд его родственник, это нехорошо, и написал такое гневное письмо с осуждением. На что Михаил Павлович Толстой написал своему знаменитому родственнику очень вежливое письмо, ответ, в котором написал примерно так, что он с удовольствием готов прислать этих крестьян к нему, пусть рубят лес в Ясной Поляне. На что Лев Николаевич, видимо, обиделся, и на этом их переписка закончилась. Вот.
Да, интересно, а вот сама фамилия Толстой, откуда она появилась, в каком веке и произошла от действительно полного человека, или это какой-то другой смысл имела она?
Значит, произошла она у одного из потомков Индриса или Идриса, по-разному этого легендарного прародителя называют. От него произошли несколько родов. И вообще потомки Индриса, они были достаточно тоже такие активные и очень многокровные. О легендарном прародителе есть различные мнения, вообще существовал ли он или нет, но будем считать, что существовал. Кто-то говорит, что он был выходец из цесарской земли, то есть из Европы, а кто-то говорит, что он был выходец из Орды.
Неизвестно.
Еще в XVI веке они были достаточно многочисленные, вот потомки Индриса, и один из братьев имел кличку Толстый, вот от чего Толстые и пошли.
Значит, все-таки без полноты тут не обошлось, да?
Ну, видимо,
кто-то явно имел лишний вес.
Не знаю, но, например, один из братьев, самый младший, имел, его называли уменьшительно-ласкательно Васильчик, ну, Василий, Васильчик. От него пошли князья Васильчиковы потом. Кстати, Михаил Павлович Толстой очень недолго владел Толстовским домом, всего лишь один год. Он в 1913 году умер от последствий ранения ранений, полученных во время боевых операций. И умер он уже в Лозанне, в Швейцарии, во время лечения. И второй владелицей как раз стала его вдова, Ольга Александровна, урожденная княжна Васильчикова.
Переплелись фамилии,
да,
снова.
Снова переплелись. На самом деле, они, ну так же, как и во многих дворянских семьях, они были, в общем-то, родственники. И в других коленах, ну, скажем так, прабабушка Ольги Александровны была бабушкой Михаила Павловича.
То есть... О нет, это невозможно
запомнить. Это сложно, конечно.
И понять все это тоже довольно сложно. Без генеалогического древа разобраться практически невозможно.
Естественно, мало того, по поводу Толстых очень часто путают тех или иных Толстых, поскольку у них в роду повторялись имена, естественно, повторялись и отчества, и иногда человек с одним и тем же именем-отчеством и другой человек с одним и тем же отчеством сливались воедино, а на самом деле это могли быть представители совершенно разных, так сказать, ветвей даже этого обширного рода. Ну, вы представляете, если даже потомков Льва Николаевича сейчас, ну, почти 400 человек, а умер Лев Николаевич в 1910 году, то вот представляете, сколько вообще Толстых было в Российской империи, в российской истории.
Но я считаю, что юному поколению стоит хотя бы разобраться в этих трех главных Толстых.
Чтобы они не сливались в одного писателя Толстого.
Да, Алексей Константинович, Лев Николаевич и Алексей Николаевич. И вот если наша молодежь поймет, что это три разных писателя и выучит их имена, это уже будет большое достижение.
На самом деле были еще и представители рода Толстых, которые так или иначе отметились на литературном поприще. Например, один из представителей рода был таким православным писателем, то есть он писал жития святых, занимался священной историей. Были Толстые, которые занимались библиофильством, то есть собирали книги. Были те, кто писал мемуары. Ну, то есть Толстых, которые брались за перо, было достаточно много, скажем так. Мало того, существовали и такие яркие представители рода Толстых, как, например, Толстой американец.
Да, кстати, вот интересная личность тоже. Судьба у него такая совершенно необычная, неординарная.
Ну, естественно, участник даже кругосветного плавания, как раз на корабле, которым командовал Иван Федорович Крузенштерн. Вообще, Толстой американец, он, конечно, очень яркая личность. И, мало того, в детстве Толстой американец оказал очень большое впечатление на Льва Николаевича Толстого, поскольку это был двоюродный дед, получается. И, мало того, Толстого американца он Федор Толстой. Очень часто путают с Федором Толстым, который был знаменитым художником-медальером. Например, в Эрмитаже есть целый зал Александровский, который украшен увеличенными медальонами, созданными Федором Толстым. Причем они были двоюродные братья, два Федора Толстых.
Вот попробуй разберись.
Да. Мало того, опять же, есть такая байка, что Федор Толстой медальер, он учился в морском корпусе, и он должен был отправиться в кругосветное плавание. Но случилась очередная дуэль у Федора Толстого американца, и на семейном совете его решили отправить
от греха подальше
куда-нибудь в плавание. Вот. Но опять же, это все такие очень любопытные истории, и могу сказать, что мемуаристы, они не всегда пишут абсолютную правду, иногда они, в общем-то, пишут и какие-то истории, которые, можно сказать, придумали сами ради красного словца.
Бывает.
Да, тот же самый Федор Толстой американец, он много рассказывал баек, которые потом историки, вот занимаясь внимательно экспедицией, скажем, Крузенштерна, они там не находят подтверждения. Mm-hmm. Ну, то есть он иногда некоторые вещи просто придумывал.
Писательский дар.
Да, то есть талант вот к созданию каких-то образов вот у Толстых у многих присутствовал.
Ну, это гены, ничего не поделаешь.
Гены,
это уже в крови.
Талант
к сочинительству.
Талант к сочинительству. Вот он проявлялся в разных как бы формах. Ну, например, там Федор Толстой американец. Вот он придумывал там различные байки о себе. Хотя служил он потом достаточно честно. Он был георгиевским кавалером. Закончил он службу полковником. Вот. Но многие байки он сам о себе придумывал и запускал эти вот хохмочки, как бы сказали. Но тем не менее, он дружил с Пушкиным. Мало того, Толстой американец, он был очень красноречив и мог уговорить кого угодно и о чем угодно, что называется. Известно же, что он поехал сватать Пушкина к матери Натальи Николаевны.
Угу.
Вот, потому что та наотрез отказывалась от того, чтобы дочь вышла замуж за сочинителя Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому поехал Толстой американец. И он ей там, видимо, такого нарассказал, что она дала согласие.
Уникальная, конечно.
Да, он уникальная личность. Естественно, вот своими рассказами он произвел впечатление и на своего родственника Льва Николаевича Толстого. Так что Толстые, они были вот во многих. Причем я могу сказать, что ведь перед как раз Октябрьской революцией последний директор Императорского Эрмитажа был Толстой. И президент Академии художеств, президент там Академии наук. То есть где только Толстые, вот на каких только поприщах они не отметились.
Какая-то удивительно прославленная фамилия.
Получается. Да, и удивительно живучая. Еще Ключевский, например, он писал, что из тех родов, которые проявили себя и прославились, то есть стали знаменитыми при Петре Первом и вот его преемниках, в XIX веке сохранились только, наверное, Толстые, остались как бы на плаву, извините за такое вот современное выражение. Но это действительно так. Причем такая интересная закономерность. Я вот смотрел по табели о рангах, Толстые занимали иногда второе, третье, там, четвертое ранг, но никогда не занимали первой позиции. То есть они всегда держались несколько, так сказать, вот поодаль от верховной власти. Может быть, это помогало выжить. Но они проявили удивительную живучесть, это если говорить словами Ключевского. Удивительная живучесть рода. Именно рода, как такового. Ну и что касается Михаила Павловича Толстого, то я сказал, что он был действительно таким боевым генералом. И вот его начинания и дела, которые он проводил в своих поместьях, они действительно были с точки зрения менеджмента великолепными. Причем это не моя оценка, это оценка таких непопулярных сейчас экономистов, фамилия которых Маркс и Энгельс. Вот они в своих трудах даже упоминали об имениях Михаила Павловича Толстого как об образцовых капиталистических хозяйствах в дикой и ненавистной им России. Потому что и Маркс и Энгельс, они были, конечно, такими жуткими русофобами, о чем в советское время не любили вспоминать, но, увы,
вот
это так.
Да.
И вот образцовые капиталистические хозяйства и помогли Михаилу Павловичу Толстому создать в будущем вот такой замечательный дом, а на момент постройки это был самый большой доходный дом в городе Санкт-Петербурге.
Ну что же, мы еще вернемся к истории этого уникального здания Толстовского дома на улице Рубинштейна. А на сегодня наш рассказ закончен. Спасибо за внимание. И спасибо Леониду Григорьевичу Колотило, краеведу, кандидату географических наук. Передачу вела Марьяна Никольская. Всего доброго. До новых встреч.
До свидания.
Городской наблюдатель.